«Хорошо», — отозвался молодой человек, которого называли купец. «Я согласен, что месть должна свершиться, но мы можем это немного отсрочить и подождать, чтобы скала отсюда уехал. Нет уж, надо ловить момент и ловить его сейчас». «Хорошо, молодой человек, похоже, понял, что это все бесперспективно. Дайте мне месяц, всего месяц. Я гарантирую, что за месяц он никуда не уедет». «Откуда ты знаешь?» – спросила молодая миловидная женщина. «Знаю, он приехал сюда надолго», – молодой человек слегка улыбнулся. «А учитывая то, о чем мы сейчас говорим, скорее всего, навсегда. У тебя есть ровно месяц. Потом мои тени доберутся до шакала», – сказал теневик. Мужчина, по прозвищу Купец, с легкой задержкой, но склонил голову, показывая свое согласие. Глава 4. Новая усадьба рода Вавилонских. Пригород города Вадуца. Штефан Дойбс был отличным разведчиком и диверсантом. Правда, тем, чем он занимался, было далеко от разведчика и диверсанта. Но деньги надо было как-то зарабатывать. В общем, Штефан был вором. Высокооплачиваемым и высококвалифицированным вором. Причем он гордился тем, что не работает ни на кого конкретного, а может позволить себе быть своеобразным фрилансером, продавая свои услуги заинтересованным сторонам, дорого продавая. Вот и сейчас сам герцог Иванов, ну точнее, его люди, вышли на Штефана, чтобы дать заказ. Причем заказ был пустяковый. Ему всего-навсего нужно забраться во вновь построенный дом, осмотреться и сделать план помещений. Ничего не требовалось воровать, ну разве что взламывать. Но, судя по тому, что видел сейчас Штефан, не было там никакой электроники. Просто обычная дверь на обычном ключе, и сигнализацией там не пахло. А еще, прямо сейчас, там работали люди, заканчивая ландшафтный дизайн. Ему даже удалось увидеть владельца этого участка и дома, Теодора Вавилонского. Удивительно для аристократа, но он лично приезжал принимать работу, и вроде был удовлетворен. А потом уже, отпустив всех сотрудников, он расставил по участку маленьких гномиков в красных шапочках. Штефан на этом моменте даже поморщился, какая безвкусица. Но, тем не менее, не ему здесь жить, и не ему круглосуточно смотреть на этих уродливых карликов. Но вскоре уехали и рабочие, и Вавилонский. Причем больше всех ему не понравился здоровенный лысый мужчина, который толкался рядом с владельцем дома. Слухи в маленьком княжестве распространялись быстро, и он знал, что это полковник Скала, один из самых ненавидимых людей в империи, ну, ненавидимых борцами за свободу Лихтенштейна. Но Штефану было глубоко наплевать на это, его интересовали лишь деньги. Когда уже все убрались, он выждал, все еще осматривая участок в бинокль, и ему показалось пару раз, что как будто гномики дернули головами. Но, как только он направлял на них бинокль, то вроде уже никто не смотрел. Кажется, ему пора на отдых. Герцог Иванов щедро платил за такую работу, так что как раз хватит ему, чтобы взять свою новую пассию и рвануть с ней на Средиземное море. Осталось только выполнить работу. Штефан обладал даром скрытника, или как некоторые его называли, теневика. Этот дар имел неожиданный бонус. Штефан видел теней и всегда вовремя от них убегал. По молодости он даже хотел пойти в тенеборцы, где его талант был чрезвычайно востребован. Но потом подумал, что человечество само по себе, а он сам по себе. Уйдя в тени и скрываясь от камер наблюдения, он пошел выполнять задание. Камеры, кстати, были допотопной модели, стационарные, и периметр совсем не закрывали. Его умения ходить сквозь тень у него не хватало, но от камер скрыться получалось. Физическая форма у Штефана была нормальной, так что он быстро перебрался через забор и направился к дому, попутно оглядываясь. Все было спокойно. Подойдя к самой двери, диверсант хмыкнул. Дверь была закрыта на обычный ключ. Да, большой, да, амбарный. Он и замков-то таких давно не видел, как будто сарай закрыт. Штефан достал отмычки и, присев на корточки, точечно подсветил участок работы. Хотя, в принципе, он мог работать и на ощупь, но, учитывая, что здесь вокруг было тихо и спокойно, то почему бы не упростить себе задачу? Странно, но элементарный, суперпростой замок не хотел сдаваться. Он ковырялся и так, и эдак, и даже немного вспотел. А потом случилось странное. Замок открылся, когда он, в принципе, ничего не делал. Но, с другой стороны, открылся и открылся. Дверь так быстро подалась вниз, что ему пришлось аж упасть на одну руку. А потом кто-то постучал по его спине. Повернувшись, он увидел двух стоящих гномиков. Штефан был готов поклясться, что они улыбались, а после этого дверь, как будто ожив, с силой долбанула его так, что он взмыл в воздух, ну и потерял сознание уже в полете. «Доброе утро, я спустился утром вниз, первого, кого, по привычке, я увидел, был Семен Семенович, с большой газетой в руках, я понятия не имел, где он их брал, но каждое утро у него была свежая газета. Читал новости?» – уточнил он. «Нет, я немного смутился, потому что, в принципе, не следил за окружающей ситуацией. Мне тупо было некогда, а по-хорошему надо было. С другой стороны, зачем мне следить, если есть Семенович, который утром устраивал мне политинформацию?» И этот его вопрос насчет «читал новости» тоже был уже достаточно регулярным и привычным. «Австро-венгры снова перекрыли транспортный коридор в империю. Что на этот раз?» – уточнил я. «На самом деле, исторически так сложилось, что молодая и буйная республика испытывала острый недостаток в денежных средствах и пыталась их вытащить из того, у кого эти деньги были. Ну, например, из Российской империи. Причем они себя считали полностью вправе. Проще всего было сделать, как раз устроив очередную бучу на железнодорожных путях. Нападения на поезда случались регулярно, такие как, например, когда я ехал сюда, но на это уже никто не обращал внимания. Республиканцы говорили, что это бандиты, ну, а имперцы просто нормально организовывали защиту своих поездов. Но иногда случалось, когда внезапно падал шлагбаум, и поезда вообще прекращали ходить. «Хотят больше денег», — предположил я. «Ну, посыл такой. У них там праздник, День независимости на носу. Надо же за чей-то счет салют устроить», — хмыкнул Семёныч. «Хотя в этот раз все выглядит подозрительно». «Почему это?» — уточнил я. «Да потому что, как они обычно выбивают деньги, роняют шлагбаумы, начинают ныть, получают подачку, и снова все. А на этот раз, вместе с упавшим шлагбаумом, на границу подошла их армия». «Да ладно», — хмыкнул я. «Они что, на империю решили прыгнуть? Совсем поехали, что ли?» «Прыгнуть — это вряд ли», — протянул Семёныч, почесывая бороду. «А вот не пустить наших, вполне в их духе». «Не пустить куда, Теодор? Ты умный молодой человек. Ты что, не проснулся, что ли?» Посмотрел он на меня. «Я реально не проснулся. У меня был день чертова сурка последнее время. Днем я всячески качался, усиливался, ночью восстанавливался. Времени совсем не было, поэтому башка забита совсем другим. Я подозреваю, что не хотят пустить сюда, в Лихтенштейн. Оба-на, до меня доперло. Пруссия опять? Не похоже. Швейцария? Не, те вообще воевать не умеют. Раз купить им не получилось, они вроде и не лазают. А кто тогда? А вот этого я не знаю», — сказал Семёныч. «Но я уточню по своим каналам». «Ну и ладно», — сказал я. «А это нам чем-то грозит? По регламенту, князь должен объявить особое положение. Это то, которое идет до военного. Тоже ничего особенного. Когда сухопутные пути перекрываются, он всегда так делает. Ну и, возможно, под шумок начнут таскать патриотически настроенных аристократов на военные сборы». Тут он усмехнулся. «А это что за хрень? Долг каждого гражданина и патриота защищать свою родину. Ты разве не стоял на воинском резерве по месту жительства в империи?» «Ня», — покачал я головой. «Мне же 18 только исполнилось». «Вот, уклонист, значит», — усмехнулся он. «Что ж, по-хорошему надо пойти и встать на учет во имя империи и батюшки императора». Теперь я почесал затылок. «Ладно, схожу. Чего уж, я человек законопослушный. Доброе утро». Прогудели у меня за спиной. Это был Скала, который был свеж и весел, раздет по пояс и обтирался полотенцем. «Реально, все культуристы этого мира курят и, наверное, тихо плачут, когда видят уже не молодого Кирилла Александровича. Ведь утренняя зарядка и утреннее обливание для него было всем. Теодор, ты, конечно, мой господин сейчас, но это был сегодня последний день. Завтра мы идем на зарядку вместе. И обливание тоже. Блин», — протянул я. «Ладно, согласен. В принципе, этому телу, с развитием ядра, обычная нагрузка тоже не помешает. Так что я не был против. Какие новости?» Скала посмотрел на Семёныча, и тот быстро подсунул ему парящую чашку кофе. «Походу они уже спелись. Австрияки перекрыли путь и подтянули войска к границе. А вот Скала сразу понял, о чем он там думал. А еще молодой господин идет выполнять патриотический долг и становиться на воинский учет. Сказал еще раз Скала, посмотрев на меня. «Ну ладно, тогда мы поедем вместе». «Зачем это?» — спросил я. «У меня там старая парочка приятелей, чтоб быстрее медкомиссию прошел». Оказывается, очень забавное зрелище, когда генерал с выпученными глазами выпрыгивает из-за стола, отдает воинское приветствие и орет, как не в себе: «Здравия желаю, господин полковник». Охренели все. Охренел находящийся на совещании у генерала старший офицерский состав. Адъютант, что занес чай, с грохотом уронил поднос. Да и я охренел, чего уж тут скрывать. Единственный человек, что принял все, как надо, это был Скала, который по-хозяйски оглядел кабинет и мягко сказал: «Володя, надо поговорить». К генералу вернулось его самообладание, он нахмурил брови и вполне по-генеральски рявкнул: «Все вон». Народ подхватил свои папочки и выскочил наружу, создав небольшую пробку на выходе. Когда захлопнулась двойная тяжелая дверь, на лице у Скалы возникла вполне доброжелательная улыбка. «Стремительную карьеру ты сделал, штабс-капитан Васильев». Генерал Васильев первый раз за все время неуверенно улыбнулся и протянул руку, которая тут же утонула в огромной лапище Скалы. Следующим движением Скала подтянул генерала к себе, похлопав его по спине. «А вот с твоей физической формой, Васильев, надо что-то делать. Думаешь, генералом стал, можно похерить физподготовку?» «Виноват, товарищ полковник», прошипел из-под медвежьих объятий генерал. «При том, что я лично видел, что генерал себя точно не запустил. Ну, он выглядел вполне себе как 45-летний мужчина, без лишнего веса. Хотя, рядом со Скалой, все выглядели доходягами. Познакомься, Вася, это Теодор Вавилонский. Теодор, это Василий Васильевич Васильев, или 3В, как мы его называли». Генерал снова улыбнулся. «Давно это было?» И тут же пристально посмотрел на меня. «Это ж не однофамилец?» «Конечно, нет, внук железного деда». Снова генерал удивил меня. Теперь воинское приветствие он отдал уже мне, и после этого протянул руку для рукопожатия. «Ваш дед был великим человеком, очень рад познакомиться». «Взаимно», сказал я, наконец оглядываясь. «Зачем мы приехали в штаб Европейского округа, я понял только сейчас. В принципе, на учет надо было становиться в совсем другом месте. Но теперь я понял, что Скала, как всегда, пошел простым путем. Зачем куда-то ездить, стоять в очереди, если ты знаешь командующего лично? Причем, конечно же, он мне ничего не сказал, пока мы сюда ехали. И вся эта сцена была для меня удивительной». Адъютант снова притащил чай, и на некоторое время они выпали из жизни, делясь последними новостями. Из их разговора я понял, что генерал Васильев, бывший штабс-капитан, служил у моего деда, под командованием Скалы. Ну, а то, что прошла такая куча лет, и он стал генералом, совсем не значит, что авторитет Кирилла Александровича Полянина как-то поугас. И это мне тоже было абсолютно понятно. Предложенный коньяк Скала отверг, обошлись чаем. Ну, а в конце он сказал, ради чего мы приехали. Генерал посмотрел на меня с легкой улыбкой. «Если твой дар стихийника хотя бы в половину такой же, как у твоего деда, то я сделал бы все, что угодно, лишь бы затянуть тебя в армию». Кстати, он повернулся. «Разрешите обратиться?» Скала покачал головой. «Вася, хорош уже, привыкай, ты все-таки генерал». «Хорошо». Кирилл, он секундочку помялся, и все-таки продолжил. «Александрович, а почему Теодора не отправили в имперскую академию? Или у него что-то с даром?» Тут он, нахмурившись, посмотрел на меня. «Нормально у него все с даром. Вот только он не маг огня». «Вот как? А кто?» Скала посмотрел на бывшего сослуживца с прищуром. «Маг железа он. Ну, тоже очень неплохо. Такие парни, как ты, Теодор, спасли много жизней. Ты об этом знаешь?» Я улыбнулся. «Ну да, предполагаю. Так что насчет академии, там все сложно, Вася», кивнул Скала. «Не до академии ему было. Да и, честно говоря, не думаю, что Теодору нужно в войска. Ты поставь там галочки, где нужно, а мы оставим адрес. В случае чего, будешь знать, где нас искать». «Да, это все понятно. Сделаем, конечно». Тут видно было, что Василию Васильевичу не имется спросить кое-что другое. «Ну что, говори уже», усмехнулся Скала. «До меня доходили слухи о твоей пенсии. Ну, а также о том, что тебе там скучновато. Я смотрю и понимаю, что за 20 лет ты вообще не изменился. Так, может, снова к нам, учитывая текущую ситуацию?» Скала улыбнулся. «Поздно. Я уже при деле». «При деле? В смысле? А мне не сказали, что тебя в строй вернули? Я же уточнял». «Да нет, Вася, я не в армию вернулся». «А куда?» «В гвардию». «К кому?» Василий выглядел недоуменно. Скала засмеялся и хлопнул его по плечу. «К Вавилонским, Вася, к Вавилонским. Неужели ты думаешь, что какая-нибудь другая фамилия могла сдвинуть мою задницу с насиженного места? Окрестности штаба Европейского округа. Два человека, прилично одетых, пили кофе в кафешке, что находилось прямо в прямой видимости от больших ворот с имперским орлом, за которыми располагался штаб Европейского округа. По сути, командование самого маленького округа в империи, который включал в себя только княжество Лихтенштейн. Прямо сейчас из дверей вышли два человека, здоровый, пожилой лысый мужчина и молодой парень, худощавый. Они, весело переговариваясь, направились к стоянке машин. «Вот он, видишь», — сказал один мужчина второму. «Да видел я фотографии. Незачем было меня сюда тащить». «Нет, ты не понимаешь. Этого человека надо увидеть вживую. Прочувствовать его ауру. Посмотреть, как он движется. Ты думаешь, это добавит мне ненависти?» — спросил первый, помоложе. «Он вырезал всю мою семью. Куда еще больше ненавидеть? Твоя мать и отец были истинными патриотами Лихтенштейна и сделали много для повстанческого движения», — согласно кивнул человек постарше. «Хорошо, что тебе достался дар отца. Он может быть применен в нужных целях. Только этот человек тоже не так прост. Я справлюсь», — категорически сказал молодой, и глаза его опасно сверкнули. «Я не понимаю, почему мы не сделаем это сейчас?» Руководство сказало, что сейчас рано, у них есть чуть меньше месяца, а после этого он будет весь твой. Я тебе показал для того, что ты должен знать о нем все, все его привычки. Когда он ест, когда он срет, когда он спит. «Не учи ученого, дядя», — сказал молодой. «Это не первый, и это не последний». «Харитон», — устало сказал пожилой. «Я знаю, что делаю. Этот человек опасен, очень опасен. Возможно, это самый опасный человек, которого ты когда-либо встречал. Я по-хорошему был против, чтобы отправить тебя сюда, дядя, но почему? Я же лучший». «Да, знаю, что ты лучший», — пожилой мужчина посмотрел на пару, которая садилась в большой припаркованный внедорожник. «Осталось выяснить, насколько именно». Глава 5. Говорят, что спокойная жизнь заставляет человека деградировать, и я полностью согласен с этим высказыванием. В последние дни и недели я расслабился. Сильно расслабился, до такой степени, что задолбался. Нет, ну честно, со Скалой, конечно, все стало проще и веселее, но это явно не то, чего желала моя душа. Я хотел творить, создавая уникальные вещи не только в плане антиквариата. Нет, мне хотелось изменить окружающий меня мир. Вот взять хотя бы те же шахты. Знать, что вместо людей, и тебя самого, там руду и камень будут добывать големы, и это приятно. Хм. Когда я сказал сам себе, что хочу изменить мир, то, наверное, неправильно выразился. Я хочу создать свой мир для себя и для людей, которые рядом со мной. Сейчас я задницей чувствовал, как накаляются страсти в Лихтенштейне. Само княжество начинает закипать, и даже происходящие вокруг него события тоже идут вскачь. Как бы такими темпами мне не повторить судьбу своего деда. Вот только, не уверен, на какой стороне буду я. Не то, чтобы я был против империи, но в то же время понимаю, что она забила большой и качественный болт на это княжество. Оно стало постепенно умирать. Мне не хотелось бы жить в месте, в котором правит только разруха и бедность. А потому, в мыслях я поддерживал повстанцев, но не тех, о которых знал. Я, скорее всего, за тех, которые не собираются жертвовать мирным населением ради своих целей. За людей, у которых есть идея, что приведет к величию Лихтенштейна, а не к обогащению своих карманов. Я почему-то был уверен, что минимум одна группа повстанцев точно работает на врага. Если им удастся заполучить независимость, то они тут же продадут ее той же Швейцарии. А есть ли среди всех этих групп правильные повстанцы, такого я не знал. Но, если честно, думать о таком мне сейчас не хотелось. Куда важнее подумать о своем будущем и месте, которое хочу занять. Именно потому я уже вторые сутки провожу у себя в подвале и мастерю. За это время мне удалось собрать всего лишь нескольких големов. 6 маленьких големов, которых можно было назвать произведением искусства. Сколько же сил я потратил. Даже стыдно было, насколько я сейчас слаб. «Вы готовы?» — спрашиваю у големов. Те в ответ кивают мне. «Это хорошо. У вас будет много работы», — зачем-то сообщаю им. «Даю вам 2 часа на проверку своего оборудования, и после этого я жду вас здесь на построении. Скала точно на меня плохо влияет. Я устроил големам показательное построение. Големы, которых я создал, были уникальны тем, что являлись моей личной разработкой еще с прошлого мира. Хотя я и собирал их целых два дня, но, по факту, в них нет и 5% тех технологий, которые могли бы быть. Я использовал лишь малую часть, но даже так они будут супер полезными, а в будущем можно будет внедрять в них разные примочки, которые расширят их полномочия. Сейчас они сделаны полностью из усиленного мной металла, и их прочность такова, что даже при взрыве мины и царапинки не останется. Големы были ростом 50 сантиметров, но деталей в каждом больше 10 тысяч, настолько это трудоемкая работа. Помимо их самих, у каждого из них был большой ящик, в котором находились съемные детали и, по моему плану, они должны были сейчас работать с разными мелкими элементами, например, патронами. Мое дело заключается в том, чтобы подготовить им материал, а они уже будут их собирать сами, согласно технологии. Назвал их отрядом ювелиров. Они могли работать не только с патронами, но и, скажем, вставлять драгоценные камни в украшения, или зашивать раны не хуже хирургов. Их можно применить в любом деле, где нужна микроскопическая точность и скорость. Я не стал ждать, пока големы проверят свое оборудование, а пошел за ними, и сейчас наблюдал, как они залезли в свои ящики и перебирали все, что там было. Вот один из них снял свои руки и поставил в паз для хранения, а вместо них прицепил другие, с манипуляторами, которыми можно крепко что-то держать захватами. Второй сейчас ловко орудовал молоточком, перекидывая его с одной руки в другую. Чего у них не было, так это оружие и, пожалуй, не будет. Это сугубо ремесленные големы, которые предназначены для работы. Помимо того, что их было не так уж легко и сделать, так еще пришлось повозиться с элементалями. Не каждый, кто отозвался на мой зов, подходил. Здесь нужны были старые особи, которые имеют повышенную предрасположенность к умственной работе. Не подходили и те, которые привыкли сражаться. Хотя это и кажется бредом, но это так. Элементали тоже отличаются, и не каждый это знает. Они часто похожи на детей, чему их обучают, к тому они и склонны в будущем. Например, элементаль огня, который большую часть жизни находился в магическом горне, больше будет склонен к созиданию, а не к разрушению. Также я вложил в них нужные знания, что было совсем нелегко, и не с первой попытки у меня это получилось. Вначале они будут делать патроны для тенеборцев, а потом и другие задачи, вплоть до того, что смогут сами проводить реставрацию предметов, если я буду сильно занят. Даже если просто очистят от грязи какую-нибудь статуэтку, это уже большая помощь для меня. Проще сделать 2-3 манипуляции, чем 20. Когда големы выстроились в ряд и доложили, что все готово, и оборудование работает как надо, то я дал им приказ начать работу с патронами, на которые заранее сделал заготовки. Кстати, порох детям и големам не игрушка. Однако, я не переживал, что они взорвут здесь все. Порох хранился в главной их мастерской в небольшом количестве. И стены там были ого-го, да и двери тоже. Остальное им нужно будет приносить из хранилищ, которых больше 30 штук у меня. Грубо говоря, я сделал из одного помещения множество маленьких, где смогут передвигаться только големы, и там есть свои заслонки и прочее, а еще укреплено все до такого состояния, что взрывы не будут страшны. Такие процедуры намного уменьшают шанс случайной детонации. Дальше я провел с ними еще примерно 3 часа, пока не увидел, что они справляются с работой. И пусть они все делают не так резво, как я, но зато делают, а не я. Теперь мое производство будет работать даже тогда, когда я буду занят другими делами. Хотя, кажется, что это все мелочи, но это реально важно. Скала уже дал мне списки того, что ему нужно, и там, на минуточку, очень много разного оружия. Я уже нашел в сети несколько чертежей, но это далеко не то, что нужно. Чтобы сделать хорошее оружие, его нужно взять в руки. Этим, само собой, займется Боря, и он сам вызвался заняться этим вопросом. Каждое оружие должно стрелять, и для него нужно подобрать боеприпасы. А значит, мои ювелиры будут работать еще и на гвардию. Теперь только и нужно, что успевать покупать порох и делать заготовки. Пока с латунью у меня проблем нет. Все же у меня есть огромная заминированная территория, но и не в этом даже суть. Жаль, что взрывчатка там со временем пришла в негодность, но и просто металлу тоже неплохо. Мой созидатель сейчас взял несколько заказов на замену трубопровода, которые дал ему город. Там чего только не будет. Медь, чугун, латунь. Этот город, как практическая работа выпускника курса химерологии. Строили и восстанавливали из того, что было под рукой, и немалая в этом заслуга постоянных блокад. Единственное, с чем у нас нет проблем, так это с камнем. Весь Лихтенштейн стоит на скале, и под моим имением уже целые склады разного материала, добытого там. Понаблюдал еще некоторое время за работой ювелиров, так как хотел понять, правильно ли они все сортируют. Это, конечно, смешно, но из всего того технологического багажа знаний, которое я в них влил, все прошло хорошо. Кроме того, что один из них, которого я назвал условно тупым, изначально поставил плоскогубцы в паз для кусачек. Но сейчас все было нормально. Видимо, он еще не совсем проснулся и плохо ладил с физическим телом. Ладно, здесь закончили, и я могу наконец покинуть этот подвал. А то, признаюсь, даже спать здесь было неудобно. А ведь я еще даже не поработал с транспортом. У меня появилась одна идея, которую я решил сделать для всех машин моего рода. Заключается она в том, чтобы интегрировать големов в машины таким образом, чтоб никто не мог понять, что это они. В самой опасной или нестабильной ситуации, например, когда машину подорвали, мои малютки смогут вылезти и помочь бойцам. Еще я подумал, что неплохо сделать некоторую защиту от теней. И это не только в транспорте, но и в самой лавке. Она и сейчас была здесь, но не в таком качестве, в котором хотелось бы. Когда я ее создавал, то нефрита у меня было ограниченное количество. Сейчас не сказать, что его много, если учитывать, что еще есть заказ от тенеборцев. Но даже так, могу позволить себе раскатать его тончайшим слоем и замешать в стены, хотя бы в некоторых местах. Какие люди? Поприветствовал меня старик, который стоял возле кассы. А я уже думал, что вы решили бросить этот бренный мир, решил пошутить Семёныч. Бросишь тут вас, хмыкнул я, у вас очень быстро закончится товар, и тогда вы пойдете искать меня, Семён Семёныч. И то верно, его лицо посетила блуждающая улыбка. Тут, кстати, я уже подготовил список того, что люди искали в нашей лавке. Полагаю, что не нашли. Нет, отрицательно покачал он головой, а затем передал мне бумаги. Я решил задержаться с ним и пересмотрел их по-быстрому. Полный комплект римских доспехов 3 века с гравировкой личной гвардии императора, вздернул я бровь. Я антикварщик, а не чудотворец. Такое под заказ можно найти, если ограбить музей. А вот статую мужчины с молнией в руках, пожалуй, я могу сделать. Здесь же указаны только ее размеры. Она может быть новоделом, верно? Кивнул он. Потому я и записываю все пожелания клиентов. К нам приходят самые разные люди, и пожелания у них такие же. Помимо статуи, судя по всему, Зевса, здесь были и другие интересные моменты, и что примечательно, так это Семёныч еще спрашивал у клиентов, сколько они готовы выложить за предметы такого характера, чтобы понять, что именно под них подбирать. И это нормальная вещь, если так подумать, ведь меч может стоить как несколько миллионов, так и несколько сотен рублей. Все зависит от многих факторов. Когда весь список был перенесен в мою голову, то я проверил кассу и прикинул, что за 2 дня она стала еще меньше. Старик объяснил это тем, что приходили его поставщики, и он накупил у них разного мусора, хоть он уже обученный и знает, что нужно брать. А именно то, что я могу восстановить, но таких вот вещей у него было 2 мешка. Пришлось оттащить их в подвал самому и по-быстрому разобрать. Тут мне и пригодились ювелиры. Перед тем, как покинуть это место снова, я дал им приказ все разобрать и разложить по нужным ячейкам, а я потом приду и займусь этим всем добром. Наконец я смог выйти из своей лавки и просто прогуляться. После подвала дневной свет был непривычен моему взгляду, но последние дни были слишком богатыми на события, и нужно немного проветрить голову. Успел дойти только до улицы 7 роз и увидел там фонтанчик с писающим дельфинчиком. Кажется, у скульптора была интересная фантазия. В этот момент меня набрал Семёныч, и я уже думал, что на нас напали. Но нет, он мне сообщил, что тут нарисовалось крайне интересное дело. Кто-то из его знакомых аристократов приглашает его к себе домой, чтобы оценить их коллекцию, с возможностью подальшей продажи. Старик также сказал, что это графский род. Я, конечно, удивился, но ровно до того момента, пока он не уточнил, что род состоит только из 1 человека. Звонил ему дворецкий, с которым он был знаком давно, так как не первый раз там бывал, и сказал, что туда мне стоит поехать лично. Ведь у них, и правда, есть много вещей, которые я смогу оценить по достоинству. Я сразу дал ему свое согласие и двинулся дальше, ведь ехать туда планирую не сразу, и не факт, что сегодня. Когда я дошел до следующего фонтанчика, на котором был изображен добродушный толстячок в закрытом купальнике и с широкой улыбкой на лице, то уже и сам улыбнулся. Интересная карикатура прошлого. У статуи из пляжного зонта растекалась во все стороны вода, создавая интересный эффект купола. Мне не нужно было много времени, чтобы понять, насколько плачевное состояние у этого фонтана. Во многих местах трубы были забиты или проржавели. Помимо этого, здесь были и другие проблемы. Мне этот фонтан понравился, а потому я, не особо напрягаясь, привел его в нормальное состояние, и напор сразу стал намного лучше. Затхлая вода, которая не успевала уходить достаточно быстро, потекла быстрее, и этот неприятный запах уменьшился. А через неделю или две так вообще может пропасть. Это натолкнуло меня на одну интересную мысль, и я набрал Ганса. «Привет, у меня появилась идея», сразу начал я с главного. «Помнишь свои слова о фонтанах, что это утраченное наследие?» Ганс, конечно же, помнил. Он вообще был человеком, на удивление, разумным и с превосходной памятью. «Попробуй поговорить с администрацией города и намекни им, что твой начальник настолько самоуверенный беден, что готов взяться даже за восстановление фонтанов. Только цена должна быть таковой, чтобы я согласился, не раздумывая». Мой директор Созидателя не стал тупить и, кажется, сразу смекнул, о чем я думаю, и сообщил, что с этим делом рядовые сотрудники вообще не могут мне помочь, а потому все будет держаться на мне, и уточнил, уверен ли я в своих силах. «Уверен. Устрой мне несколько заказов». Распрощавшись с Гансом, я задумался о своем плане. Так получается, что фонтаны – это одна из главных достопримечательностей Лихтенштейна. В один из периодов на них был взрывной спрос, когда княжеством правил человек, который был от них без ума. Я, кстати, не знаю, как его зовут, но знаю, что такой был. И вот, у этих фонтанов сейчас возникла очень большая проблема. Они являются историческим наследием, и их нельзя разобрать. Но они построены по такой методике, что без полного разбора их практически невозможно починить. А разбор возможен только в том случае, если они полностью становятся нерабочими. Но тогда уже не каждый человек может понять, что да как там работало. И этому тоже есть причина. Строители прошлого специально их делали таким образом, чтобы ремонтом своих работ могли заниматься только они сами. Известный случай, когда главные трубы от одного такого фонтана только чудом нашли за метров 200 от него самого. В общем, я могу ремонтировать их без всяких проблем. Правда, не думаю, что таких заказов будет много, но свои сливки я успею срубить, пока до администрации дойдет, что у меня это хорошо получается. Но вначале они предложат мне хорошие деньги, но и штраф будет нехилым, чтобы на мне заработать. Они просто даже не подумают о том, что у меня есть настолько маленькое и дорогостоящее оборудование, чтобы отремонтировать фонтаны по мелким протокам, где даже человек не поместится. Раньше, кстати, нанимали детей, чтобы их обслуживали. Малыши пролезали в те норы, которые тогда оставляли строители. А сейчас это уже негуманно, и поэтому состояние у фонтанов не ахти. Пока я любовался этим веселым мужичком, то сам не заметил, как ко мне подошла старая женщина. Это Георг Фердинанд IX, стал рассказывать она мне историю этого человека, еще моя прабабка мне о нем говорила. Он был человеком, который не любил насилие, но очень любил все, что было связано с водой. Она называла его хорошим человеком, который многое сделал для нашего княжества, несмотря на то, что он был аристократом, мог даже передвигаться по городу без охраны. Фердинанд IX удивленно переспросил у нее: «Хороший человек, лучший», улыбнулась старушка. Прабабка говорила, что когда он умер, то весь Лихтенштейн рыдал. Этот фонтан соорудил его сын в память об отце и изобразил его таким, каким сам помнил. «Понятно, спасибо за рассказ». «Ни за что, молодой человек, полезно знать историю своего княжества». Я не успел ей ответить, что не из этих мест, и это не мое княжество. Но я не слишком был сфокусирован на диалоге. Я больше думал о другом. Кто эта старушка, и почему в ней столько силы, что у меня аж коленки задрожали? Очнувшись, я оглянулся и попытался понять, куда она ушла, но так и не смог обнаружить ни единого ее следа. Она смешалась с толпой и пропала. А вот этот Фердинанд продолжал стоять и улыбаться. «Хороший человек», — после смерти которого все плакали. А как, наверное, плакали швейцарцы, когда он единолично утопил их всю армию. Тогда его и прозвали Фердинанд Топитель, сильнейших маг вод Лихтенштейна. Настолько был сильный человек, что за время его правления на княжество практически не нападали. Не хотели, чтобы их утопили. Ладно, вроде ничего не случилось, идем дальше гулять. В моих планах было посетить один интересный парк, и интересный он был тем, что там сохранились древние римские развалины. А еще, с недавних пор, там стали пропадать люди. И я, кажется, знаю, в чем или даже в ком причина их пропажи. Однако я и шагу не успел ступить, как прозвучал новый звонок. «Слушаю, Боря», — весело ответил я своему водителю. «Вы уже потратили все деньги, Боря и Скала сегодня должны были отправиться по своим делам, которые добавили бы в мой род несколько опытных гвардейцев». «Что?» — не понял я вначале, о чем он говорит. «В смысле, на Скалу напали? Где? А ты где?» «Уже выдвигаюсь, жди меня и ничего не предпринимай». Вот теперь и договоренности. Не прошло и недели. Значит, власть Аркадия не безграничная, а может это другие личности. Не знаю пока всех подробностей, но, кажется, Скала сейчас в опасности, и мне нужно спешить на помощь. Ну, или трупы, как минимум, помощь спрятать. Глава 6. Я понимал, что Скала здесь человек не совсем безызвестный, и у многих даже сейчас к нему могут быть вопросы. Конечно же, это связано с войной, в которой сражался мой дед, и тут назревает другой вопрос. А когда они поймут, что в Лихтенштейне живет внук того самого человека, который оставил его в составе империи? Думаю, очень даже скоро. Это сейчас я никого не интересую, пока являюсь рыбкой слишком маленького озерца, или даже лучше сказать, лужи. Но ведь я не собираюсь таким быть всегда. Даже сейчас, мои планы начинают приобретать некоторую осмысленность и четкость. Вы уверены, что вам туда нужно? Спрашивает меня водитель, которого я нанял. Уверен, а что не так? Ну как, это место бывший полигон, и там, слегка он замялся. Поговаривают, что там устраивают разборки разные нехорошие люди. Значит, Скале дали это место для встречи, и, скорее всего, это была ловушка. Интересно, знал ли он об этом? Зная этого человека, я могу со всей уверенностью сказать, что точно мог догадываться, но он не привык давать заднюю, а все опасности встречал с гордо поднятой головой. Наверное, потому она у него слегка и отбитая. «Мне это не нравится», — сказал водитель такси, когда по обе стороны дороги обнаружились машины, возле которых стояли вооруженные люди. Они настолько нагло стояли тут, что даже взяли на прицел наше такси. «Не бойся и едь дальше», — говорю ему, «а лучше прибавь газку». То, что они начнут стрелять, я не боялся. Оружие я им еще не сломал, но если начнут, то сразу это и сделаю. То, что мы еще не успели доехать, а здесь уже стоят патрули, меня не радовало. А еще я понимал одну суть, это были военные. Об этом можно было легко понять потому, что у них в машинах были рации и техника. Кажется, Скала не на тех поставил. Еще странно, что по нам не открыли огонь. Но, в любом случае, информацию уже передали. Не успели мы отъехать далеко, как нас ждали еще люди в форме. Только в этот раз их машины стояли таким образом, что перегородили дорогу. Гребаная работа. Выругался водитель, который меня вез. Кажется, это не мое. Недавно таксуешь? Весело спрашиваю у него. Да, месяц всего, и уже второй раз в подобной ситуации. Тяжело вздохнул он, а жена говорила, что таксовать безопаснее, чем работать на заводе. Там, мол, спину я могу сорвать. А на каком заводе ты работал? Решил уточнить у него, ведь их не так и много здесь. На княжеском пороховом, вымученно ответил он и нервно теребил руками баранку, подъезжая к заграждению. Интересная у него жена. На пороховом заводе, наверное, сорванная спина не самое страшное, что может случиться. Не бойся, тебя пропустит назад, я уверен, утешил его, но вряд ли ему это помогло. А вот меня, уже не факт, может, тогда я сразу развернусь. Эти его слова меня удивили. Вроде мужик не обязан беспокоиться про меня, но сделал это, и предложил вытащить меня отсюда. Да только, планы у меня другие. Тем временем нас уже взяли на прицел, и мы остановились. Я примерно понимал, что происходит, и что сразу валить нас точно не будут, а потому открыл окно и спокойно ждал, пока подойдут. Они вначале подошли со стороны водителя, но я тому сказал не открывать, и тогда они сообразили, что он тут не главный, а значит, отпустят его. ведь понять, что он простой таксист, много ума не надо. К тому же, я думаю, что они уже проверили его лицензию по базе данных. Не знаю, что это за военные, но техника серьезная у них в машинах находится. Прошу назвать ваше имя, и с какой целью следуете по этой дороге, сразу спросил меня военный, который подошел. Я что-то не понял, окинул его высокомерным взглядом. С каких это пор государственная дорога является приватной? Насколько мне известно, я могу передвигаться там, где мне хочется, и не должен вам сообщать цели и причины своего передвижения. Аристократ, кивнул он сам себе. Эта дорога на данный момент закрыта для проезда любых частных лиц. У нас здесь проводится операция по поимке особо опасного преступника. Понятно, что ловит скалу. И сейчас мне могут дать хороший шанс развернуться и уехать назад, если я правильно буду себя вести. Вот только, кто сказал, что я хочу ехать назад? Я Теодор Вавилонский. И мне плевать, что вы там проводите. Я иду на встречу со своим человеком. Ух, как же быстро он изменился в лице, и тут же нацелил на меня свое оружие. При этом он не знал, что если нажмет на спусковой крючок, то умрет от своей же пули. Она просто разорвется в автомате, и остальные из обоймы магическим образом войдут в его тело. «Выйти с машины!» – стал кричать он. «Вы задержаны! Вы уверены, что я задержан? Я могу, например, позвонить своему адвокату». Ловко достал телефон из кармана, отчего у военного чуть нервы не сдали. Бросок мангуста, блин, так можно назвать то, как он резво вырвал мой телефон из рук. «Вы никуда не позвоните! Выйти из машины или я буду стрелять!» Подтверждая свои слова, он передернул затвор. В этот момент все его напарники поняли, что происходит, и забегали по дороге. Даже те, кто сидел по своим броневикам, и те вышли. А один самый умный попытался направить свой станковый спаренный пулемет, который находился на крыше, на нашу машину. Но это у него не получилось. Сейчас сидит дурак и матерится, пытается крутить ручку, а она не крутится. Впрочем, и не будет она больше крутиться никогда. Там сломались разом 6 деталей, которые находились в очень труднодоступном месте. Придется половину броневика разобрать, чтобы их заменить. Разверни машину в их сторону. Постучал он по крыше рукой, типа, это должно было помочь. Но водитель понял его и завел транспорт. Умные, однако, если пулемет не крутится, значит, нужно развернуть машину уже в ту сторону, куда он смотрит. Увы, но она заглохла, и это тоже уже навсегда. А все потому, что нихер в меня тыкать своей штукой, в которой заряжены отнюдь непростые боеприпасы. Выхожу, с улыбкой поднимаю одну руку, а второй достаю кошелек. Сейчас только с водителем рассчитаюсь. Или вы думаете, что человек недостоин того, чтобы получить оплату за свои труды? Водитель, кстати, уже весь бледный, как мел, и дышал так тихо, что кажется и не живой вовсе. К слову, я дал ему раз в 10 больше денег, чем должен был, а он даже не посмотрел на них, а только дрожащими руками засунул их в передний карман своей рубашки. Затем я вышел из машины, и меня тут же сковали наручниками, а затем надели на голову черный мешок, который был не сказать, что простой. В нем находились вшитые железные шарики, от которых конкретно фанило магией. Насколько я понял, это что-то типа аналога магического подавления, чтобы я не мог, с помощью своего дара, понять, что творится снаружи. И под конец меня завели в броневик. Я же прекрасно понимал, что и где творится, а также контролировал всю ситуацию. Хоть Вавилонского поймали, услышал я переговоры солдат. А нахрена он нам? Нам нужен скала. Так, скала на него работает, вот и возьмем его на живца. Кажется, солдаты уже не переживали ни о чем. Они реально думают, что наручники смогут меня удержать. Или то, что в машине их четверо, и двое держат меня под прицелом. А еще я понял, что скала им не сдался, и они сейчас его ловят. Вот тут я могу им только посочувствовать. Если они думают, что ведут на него охоту, то ошибаются. Охотники здесь явно не они, хотя им так и не кажется. Но когда начнут перекличку, то сразу поймут, сколько из их парней уже не выходит на связь. Постояли мы здесь, наверное, минут 15, и по рации поступил новый приказ. Группа Альфа, везите Вавилонского на базу. Как поняли, пленника на базу, раздался явно немолодой голос. Принял. Пленника на базу, будет сделано. Отчитался тот, кто здесь был командиром. Мужики, мне, как бы, не нужно на базу. Может, вы меня как приманку начнете использовать? Подал я голос. Заткни свою пасть. прилетел мне удар прикладом в живот. Дурак, он даже не понял, отчего умер. Просто его оружие, которое стояло на предохранителе, вдруг выстрелило. Ведь когда он бил меня, то дуло смотрело ему прямо в лицо. А вот дальше. Дальше мне уже не было смысла здесь находиться. Извиняюсь, но мне пора уходить. Сообщаю им и активирую свой дар. В один момент броневик превратился в ежика, у которого колючки растут не наружу, а вовнутрь. Солдаты умерли практически безболезненно, и даже рыпнуться не успели. Такое произошло не только в этой машине, но и во всех других. После этого я смог спокойно выйти, и направился в сторону полигона. Но перед этим я набрал Ганса и сказал ему, куда следует отправить людей и незаметно забрать технику. За трупы я не переживал, их уже не было там, они глубоко под землей, а кровь, ну, они же не полезут внутрь. Был расчет на то, что они подвезут меня, но не суждено этому сбыться. Хотя, вместо этого, я узнал достаточно много интересной информации. Кстати, мои люди сюда уже легко доедут. На данный момент, это был единственный отряд, который преграждал нам путь. Остальные сейчас уже были на заброшенном полигоне и вели охоту на скалу. Интересно, когда я прибуду, хоть кто-нибудь из них останется в живых? Посмотрим. Идти тут не так уж и далеко. Графская усадьба рода Разумовских. Анастасия Разумовская пребывала в странных раздумьях и эмоциях. А еще она устала. Сильно устала от этой чертовой жизни, которая с каждым днем становится все тяжелее. И тяжесть заключалась не в том, что род был полным банкротом, и денег не оставалось даже на то, чтобы платить кредиторам, но и на самую простую жизнь. Однако, больше всего ее волновали женихи, которым она по факту и не нужна была. Зато графский титул даже очень, хотя и здесь не все так просто. Были люди, которым как раз нужна она, но это были те случаи, когда становилось еще страшнее, ведь о них ходили странные слухи. Один из них купец, у которого каждая из пяти жен была объявлена пропавшей без вести, да и самому ему было под лет 50, он был старым. Купец был невероятно богатым, как для этого княжества, и с его богатством могло соперничать только чувство вседозволенности и жестокости. Поначалу он еще делал вид, что является нормальным человеком, хоть и лишь отчасти. Какой нормальный человек после первого знакомства на приеме у Роладаровых будет звонить и намекать на свою помощь в материальном плане за небольшие услуги приватного характера? После ее отказа в грубой форме стало еще хуже. Купец начал ей угрожать, и она боится, что следующим шагом будут действия похуже. «Госпожа, вам нужно немного поспать, уже утро», — подошел к девушке со спины ее дворецкий. «Я приготовил вам постель». «Зачем? Я и сама могла ее приготовить», — надулась она. «Затем, что это моя работа», — усмехнулся седой старик с ровной осанкой и в идеально выглаженном наряде. Хотя его одежда была безупречной, но далеко не новой, и мест, которые нуждались в ремонте, было видно все больше. «За работу принято платить», — грустно заметила она. «А для меня это сейчас такая роскошь», — стала подбирать девушка слова. «Действительно, роскошь непозволительная. Мне не нужны деньги», — усмехнулся по-доброму старик. «Я служу вашему роду, как делал мой отец, а до него и его отец. Есть вещи, которые важнее, чем деньги». От таких слов девушке стало обидно, до чего докатился ее некогда старый и могущественный род. Бедность и обреченность, все, что у них осталось. А ведь когда она была маленькой, все было совсем по-другому. Тогда еще был жив отец, мать, братья. А теперь она последняя, кто остался. Врагов было слишком много, а союзники, которые годами клялись в дружбе и верности, вдруг отказали в помощи в самый нужный момент. И это привело к тому, что из всех осталась только она. Тогда их род и лишился всего, наверное, и она бы умерла, если бы не Фредерик. Именно он тогда вывез девушку из Российской империи и сумел прихватить хоть какие деньги и семейные реликвии. Правда, денег тех было немало, хватило бы на безбедную жизнь. Да только новые проблемы не обошли Анастасию стороной, что привело к полному банкротству. И это несмотря на то, что девушка была умной и занималась делом, которое ей нравилось. Но никто, в своем уме, не согласится с ней работать. Такая у нее репутация. Или лучше сказать, репутация у тех людей, которые склоняют ее к замужеству. А их было много. Даже сам князь, и тот оказывал ей навязчивые знаки внимания. Это тоже одна из причин, почему ее контора сгорела. А потом еще был наложен огромный штраф за то, что пострадали люди. Заключение специалистов показало, что в конторе пренебрегали правилами безопасности. После этого ей позвонила жена князя и сообщила, что это первое и последнее предупреждение, а ведь она, вообще, ничего не делала. Князь сам к ней подошел и начал сыпать комплиментами. Анастасия только и думала о том, как уйти оттуда без последствий. Иногда ей казалось, что ее внешность это не благословение, а лишь проклятие, которым ее наградили в злую шутку. С такими мыслями Анастасия не заметила, что уже некоторое время неподвижно сидит над своими бумагами. Это привело к тому, что капля с пера, которым она работала, упала на работу. Пришлось его отложить и протереть глаза. Как же, оказывается, она устала. «Фредерик», — обратилась она к своему слуге, — «ты уже продал что-то из моего наследия, нашел покупателя?» «Нет, госпожа», — покачал он головой, — «не так много людей, с которыми мы можем сотрудничать без...» Замялся он на секунду, последствий. «Я набрал одного надежного человека, и он обещал скоро приехать». Девушка ощутила, как радость, так и грусть. Еще одна часть ее наследия канет в пропасть. От этого она задумалась о смысле жизни. Может и не стоит сопротивляться, а просто опустить руки? Зачем все это, если она в этом мире одна? Все, что бы она ни делала, и как бы ни старалась, не приносит своих плодов, а становится только хуже. Однако это была лишь секундная слабость. Нет, она справится. Она не может опустить свои руки. И не станет она чьей-то любовницей, как часто ей предлагают. Лучше уж смерть, чем такое. Хорошо, будем его ждать. Надеюсь, он не задержится, а иначе нам не будет чем платить по кредитам. И какого ты тут делаешь? Спросил меня вышедший из лесочка скала. Как что? Скорчил я удивленное лицо. Жду своего начальника гвардии, пока он наиграется. Кстати, а это кто? Ты друга себе нашел? Нашел, строго кивнул он, и я увидел на его лице нотки грусти. Их было больше? Было. Остальные погибли? Понимаю, что скорее всего, их сегодня убили эти военные. После моих слов мой начальник гвардии задумался и затих. Они умерли. Военные, наемники, процедил он презрительно, и добавил. Сам убил. А вот это уже интересно. Не зря я не заметил на форме герба империи и знаков отличия. Еще хотел спросить у скалы, какого хрена вояки на него покушаются. А это просто ЧВКшников кто-то нанял. Интересно, кто? И я не мог не начать его расспрашивать, что случилось. Присаживайся и угощайся пищей, которую оставили нам эти господа, указал он на трупы, лежащие в импровизированном штабе. Оказалось, что человека, вышедшего с ним из леса, звали Тимофей Щелбанов, по прозвищу Щелбан. Ему было 40 с небольшим лет, и когда-то они пересекались по воинской службе. Были и другие друзья Щелбана, кстати, которых скала и угробил сегодня. Он всем троим назначил сегодня встречу, и они согласились. Место, кстати, они выбирали, так как оно было безлюдным, и можно было спокойно поговорить. Все трое военных были, по словам скалы, отличными ребятами, и хорошо себя зарекомендовали когда-то. Вот только ушли со службы не так давно, и теперь работали на частную военную компанию местного пошиба. Она занималась тем, что предоставляла услуги для могущественных людей, и была далеко не бедной. Скала хотел предложить людям работать на нас, или на него, тут особо не важно. Он любил проверенных людей, которым можно доверять. Оказалось, что этим нельзя. Вернее, тем двоим нельзя, но это уже не важно. Когда он прибыл на место, это оказалось ловушкой. Только они начали вести разговор, как два предателя взяли скалу на мушку и хотели положить мордой в пол. Думали, что им помогут артефактные пули, которые пробьют его доспех. Кстати, расчет был почти верный. Раньше, может, и пробили бы, а сейчас он стал еще сильнее. Ведь на пенсии он не только рыбу у озера ловил, но и занимался собой. Щелбан ничего не знал, и встал на сторону своего бывшего командира, и тоже пострадал. У него было ранение в плечо. Скала успел перебить тех, кто его предал, быстрее, чем к ним успела приехать помощь. А потом взялся из отряды, но уже уйдя в лес. А затем приехал я, и вынес весь штаб. Кстати, смешной момент вышел с Борей. Он тут тоже был, и сейчас все еще, в принципе, находится. Я специально не спешил его вытаскивать. Хотел сначала услышать, как так вышло. Это место не зря было полигоном. Все оно было в глубоких и широких трещинах. Скорее всего, здесь когда-то порезвились маги земли. Так вот, Боря по приказу скалы ждал в машине, и один из предателей первым делом атаковал Бориса, а точнее, его машину. Одним мощным ударом руки он отправил машину в полет. Пролетела она немало и попала в трещину, и там застряла. Она была так глубоко, что даже приехавшие военные не смогли ее вытащить, лишь обработали несколькими очередями по крыше. То, что я лично ее облагородил, спасло машину, и пули не смогли пробить крышу. А Боря там так интересно застрял, что лучше и не придумаешь. Двери по обе стороны были заблокированы землей. Стекла не выбить, ведь я над ними тоже поработал. Вот и сидит он там и ждет, когда его спасут. Каким только чудом он сумел мне дозвониться, не представляю. Еще интересно, как он собирался идти на помощь скале. Интересная история, однако, с улыбкой сказал я, глядя на военных. Лучше и не придумаешь, хмыкнул Щелбан. 6 лет служил с гнидами, и не знал этого. Бывает и хуже, пожимаю плечами. Например, явно не разделял он моего мнения. Кстати, тут же получил суровый взгляд скалы и сник. Ты мог быть Борисом, и пропустил бы такую интересную прогулку. Он там, бедняга, уже все берцы свои разбил, пытаясь выбить лобовое стекло. Теперь сидит и размышляет, стоит ли выстрелить по нему из своего дробовика. Не стоит, покачал скала головой, улыбаясь. Я уже пробовал, не работает. И я так думаю, а потому пойдем и спасем его, пока он полностью не разочаровался в жизни. Вам понадобится высокий кран, и бригада очень смелых специалистов, поделился своим мнением Щелбанов, на что я лишь рассмеялся. Если я сам оттуда его вытащу, вместе с машиной, ты удивишься? Я уже придумал, на что даже поспорю с ним, если согласится. Щелбанов обвел меня взглядом, а потом помещение, в котором мы сидели и пили чай из пластиковых пакетиков. Не удивлюсь, хитро блеснув глазами, ответил он. Человек, который убил их всех, вероятно, хорошо умеет удивлять. Теперь засмеялся уже скала. Хорошая у тебя чуйка, нам она пригодится, похлопал он парня по плечу. Пойдем, посмотрим кино. Ну, мы и пошли. И я смог удивить даже скалу, который знал, что примерно будет происходить. Но даже для него картина, как Борис выезжает оттуда, оказалась чересчур необычной. Глава 7. Скажу честно, такую красивую девушку я в жизни еще не встречал. Ну, я имею в виду в этой второй жизни и в этом мире. В прошлой жизни мне попадались красотки и похлеще. Вот только проблема была в том, что некоторые из них не являлись людьми, а некоторые были, вообще, богинями. И вот там уже непонятно, что именно у нее от природной красоты, а что именно от той могущественной ауры, которая затуманивает мозги простым смертным. Да, в этом мире я тоже немало увидел красоток, так как мои непутевые родители с измальства таскали меня на всякие балы, чтобы, так сказать, пропитаться духом высшего общества. Кого я там только не видел, и смазливых фавориток, начиная от тех, кто только вошел в детородный возраст, и заканчивая теми, кто из него вышел и всячески старался поддерживать марку. Я видел природную красоту, я видел улучшенную красоту пластической хирургии, да я даже видел магически преобразованные тела, над которыми поработали маги со способностью скульптора тела.